суша, многие тропические леса начинают превращаться в саванны, а саванны создают новые условия. Да? Опять же, мне это интересно об этом поговорить, потому что и мы видим, что новые условия подстегивают эволюцию в том направлении, которое потом приведет к тому, чтобы мы с вами сидели и в чате разговаривали. Да? Потому что появляются большие пространства. Ты уже не можешь перемещаться с ветки на ветку, тебе приходится спускаться вниз, где опасно, где водятся всякие кошаки, где водятся всякие саблезубые, в общем, плохие животные, которые могут тебя просто схарчить и не заметить. Это опасно. Более того, в саванне гораздо меньше всяких орехов и всего остального. Приходится где-то брать другое питание. Кто такой? Съел хорька, съел какого-нибудь суслика. Съел там падаль, конечно, падаль. То есть, понятное дело, что люди, это скорее, ну, те ранние люди, которые начали эволюционировать по этой ветке, они, конечно, питались падалью, потому что, ну, маленькие, слабенькие, да, рост меньше, сила меньше, чем даже у современных людей. Я уж молчу про современных, какую-нибудь шимпанзу или гориллу. То есть, далеко не вершина пищевой цепочки, и люди переходят на потребление мяса. По крайней мере, мясо входит в рацион. И дело в том, что мясо очень питательное, мясо дает много энергии. И мясо подстегивает эволюцию в том плане, что появляется куча энергии, которую надо куда-то расходовать. И ее можно расходовать, например, на мозги. Да, вот, собственно, упрощенная схема того, о чем мы будем говорить. Можно расходовать, например, на мозги, на развитие и улучшение мышечной массы, мозгов и всего остального. Мозги потребляют намного больше энергии, чем, например, мышечная масса. И поэтому на увеличение даже маленького кубического сантиметра мозга надо потратить очень много энергии, которой на самом-то деле обычно нет. И, наверное, развитие мозга подстегивалось еще и тем, что этим первобытным древним ископаемым людям приходилось между собой еще как-то переговариваться. И поэтому мы говорим, что где-то там миллион лет назад, да, там 2 миллиона лет назад, короче, вот где-то там всякие сигналы, которые есть у приматов. У приматов есть вполне понятные сигналы. Угроза с воздуха, угроза с земли. У людей такие сигналы тоже есть, и они называются речью. И речь, видимо, появляется как раз как средство улучшить взаимодействие в группе. О том, что вокруг угроза. Взаимодействие группы – это ключ выживания потом, впоследствии всех людей. Это тоже очень важно. Выживание внутри группы. Вот этот вот там, понимаете, груминг, посидеть друг другу, поперебирать шерстку. Это, конечно, все очень мило и прекрасно. Однако, это долго. Гораздо быстрее просто сказать «я тебя люблю», «я тебя тоже». И не сидеть друг другу, не перебирать шерстку. 4 часа. Подошел, значит, смело взял за руку и так далее. Поэтому взаимодействие в группах тоже должно было подстегивать эволюцию, по крайней мере, мозга. Но даже если мы уберем эволюцию мозга, ни в коем случае не нужно воспринимать, что развитие человека это только типа, вот мы разумисты, вырастили себе мозг, типа и все. Совершенно нет. Совершенно не в этом дело. Если даже мы уберем крутые мозги, хомо, мы все равно останемся с некоторыми специализациями, которые все равно развивались и которые к мозгам не имеют вообще никакого отношения. Например, Например, предки Homo, они очень быстро теряют волосяной покров. Да? Это приспособление, ну вы в курсе, терморегуляция. То есть человек становится очень выносливым из-за этого. Он по вот этим вот саваннам своими косолапыми ножками может теперь перебегать очень далеко. Ведь посмотрите, в Африке есть всякие газели, всякие гепарды, всякая сволочь, которая бегает, может бежать гораздо-гораздо быстрее, чем любой человек, правильно? Но после этого что? Они падают чуть ли не замертво, и им надо отдохнуть. Они не могут долго поддерживать по жаре вот такой вот режим. Они просто, как мы знаем, самое быстрое там сухопутное животное гепард, да? Гепард пробежит, словит какую-нибудь косулю, А после этого лежит, короче, настолько никакой, что приходят гиены и отбирают просто хихикая то, что он себе добыл, да? А гепард просто в отключке, он ничего не может сделать. Вот. И чтобы не сталкиваться с подобным, у людей есть терморегуляция. А именно, развиваются потовые железы для того, чтобы лучше потеть. Надо избавиться от шерсти. Подшерстка никогда не было у людей и у наших родственников. Это терморегуляторная функция. Теряют люди волосы и появляется возможность выносливо загонять какую-нибудь, даже газель. Даже газель. Даже сейчас есть первобытные племена, которые так охотятся на животных. Он просто берет и начинает бежать за животным. Животное без всякого страха и сомнения просто отбегает на 100-200 метров и успокаивается. Но человек продолжает за ним бежать. Животное говорит: так, я не понял. Отбегает еще на сколько-то? На километр. Человек продолжает бежать. На 2 километра человек продолжает бежать. Очень недооценивают всегда в эволюции ко всему, всегда говорят о том, что люди это типа только специализация на мозгах, это все ерунда. Нет, давайте, пожалуйста, не забывать о других наших сильных сторонах. Возможность терморегуляции, возможность просто пропотеть, выдать, вот так вот вывести и не перегреться, и продолжать преследовать как самый медленный убийца, да, самым неэффективным оружием. Это именно что первобытные люди. Ну и, конечно, там развитие кисти и всего остального делает из нас специалистов по броскам. То, что люди умеют лучше, чем любое животное в мире, это бросать. Конечно, это целый комплекс, это равновесие, это возможность там вывернуть руку, возможность вывернуть кисть во время броска и так далее. Но просто давайте еще раз запомним, что далеко не только мозги являются эволюционным преимуществом людей. Так вот, возвращаясь, значит, к людям, опять же, все-таки, в том числе мозги, позволяют создавать орудия. Проблема не только в орудиях, потому что орудия умеют делать и шимпанзе, даже слон какой-нибудь, насмотревшись, может что-то такое изобразить, да, там, поставить палку на палку или там бревном ударить по дереву, чтобы там что-нибудь с него упало. Ладно, это есть животные, которые могут придумать, как что-то использовать окружающую. Ну, мы знаем, обезьяны, да, облизывают палочку, засовывают ее в этот самый, в муравейник, собирают муравьев и потом съедают. Однако, начинается изготовление всяких первобытных орудий труда, и это способствует в том числе развитию речи. Потому что если, опять же, некоторые факты, вы в курсе, или ученые в курсе, и все в курсе, что мелкая моторика, то есть то, что ты перебираешь пальчиками и руками, она связана с речевыми центрами. Ты сидишь, кубик Рубика крутишь и молчишь, а у тебя речевые центры в мозгу активируются. Там что-то проскакивает. Значит, это показано в экспериментах, когда к людям подключают электроды и замеряют. Поэтому мелкая моторика с речью связана. И это все развивается параллельно. Да? Это друг на друга накладываются вот эти вот все явления. Нужно выживать, значит, нужны мозги. А мозги дают возможность лучше охотиться. А это дает больше пищи. А это дает больше мозгов. А это дает возможность изготовлять орудия труда, которые улучшают, получается, в том числе и речь, которая помогает выживать и лучше охотиться, что дает больше энергии, что дает возможность еще нарастить какие-нибудь те же мозги, что дает больше возможности для дальнейшего сотрудничества. Короче, вы поняли. Синергия. Одно за другое. И в какой-то момент люди просто начинают довольно сильно выходить. Поэтому, кстати говоря, жестикуляция наша при речи, и там все смеются с итальянцев, да? Ну, или более известный пример. Это не какая-то супер странная фигня, значит, итальянская, да, это вообще жестикуляция, которая дополняет речь, это вообще очень, очень полезная штука, потому что общение, оно вот поэтому оно и связано, да, моторика рук И речевые центры, они действительно связаны? Конечно же, да, приручение огня, то, что появляются возможности жарить это мясо, а не просто есть сырым. Это дополнительная термическая обработка. Это значит, что еще полезнее, еще больше энергии. У людей, по сути, появляется такое явление, как внешнее пищеварение. Потому что, когда мы едим еду, чтобы расщеплять химические соединения и получать из этого энергию, тоже нужно тепло, желудочный сок. Это все должно быть внутри, внутри тебя проходить. А с помощью огня, и когда ты готовишь, это по сути внешнее пищеварение. Ты начинаешь переваривать еду еще до того, как она попала к тебе в желудок. Потому что, конечно же, приготовленную еду переварить легче, чем сырую. Вот. Это тоже увеличивает количество поступающей энергии, это тоже увеличивает, значит, все остальное. Очень интересно, что в разное время существовали разные представители рода Homo. Это не так, что у нас был человек прямоходящий, он исчез и появился человек умелый. Это не так. Представители предыдущих Homo точно так же оставались и распространялись. И они часто вступали в контакты друг с другом, разные эти группы. Размеры групп, кстати, примерно не менялись. То есть в течение сотен тысяч лет это группы по 20-30, ну, человек, особей, как это сказать. Примерно к какому моменту произошло разделение на расы? Да, хороший это вопрос. А ведь представьте, что у всех этих видов людей были еще и свои расы. И сколько сейчас есть споров по поводу того, что одни и те же находки являются представителями разных видов. Или это разные хомо, или это разные расы одного вида хомо, или это еще что-то, что расы-то меняются гораздо быстрее. Люди, например, потемнели, как только избавились от шерсти. Больше ничего, ну вот, волос. Потому что больше ничего не защищало от ультрафиолета. И поэтому отбор пошел на тех, кто не обгорает на солнце. Отбор пошел на тех, кто способен лучше сопротивляться. Чернокожий человек, современный африканец, обгореть не может на солнце. Он может выйти хоть целый день загорать, и он не обгорит. А современный ирландец выйдет на солнце, и с криками «помогите, я в аду» через час будет уже мазать нос каким-нибудь противозагарным кремом. Да, и поймите, что люди-то охотятся на всякую мелочь пузатую, потому что пойди поохоться на вот таких, да он сам на тебя поохотится. Потому что нас окружает мегафауна в то время, всякие огромные животные, огромные, очень много всякого большого, всякого жесткого, всякого сильного. Представьте, что у вас нет даже копий. Вот с вот этим вот пахаться, короче. Ну да, забей слона с вот этой штукой. А вообще не слона, а мастодонта. И еще какого-нибудь здоровилу. Ну да, вот, пожалуйста, пахаться. Поэтому нет, конечно. Поэтому, конечно, это ничего не имеет общего с тем, чтобы там толпой забивать мамонта. И так. Толпой забивать мамонта, это вообще по меркам эволюции вчера было. Это было 30 тысяч лет назад. Это не серьезно. Но, тем не менее, постепенно улучшаются техники обработки каменных орудий, постепенно улучшается взаимодействие среди человеческих сообществ. И в итоге, давайте все-таки переходить к современному человечеству. В какой-то момент, примерно в Восточной Африке, возникает Homo sapiens. И опять же, представьте, что все меняется очень медленно. Представьте, что идет отбор на то, у кого там длиннее большой палец. Или отбор идет на то, кто, я не знаю, лучше говорит, например, потому что, да, кстати говоря, это же еще и половой отбор. Речь, скорее всего, связана, по крайней мере, с половым отбором, потому что человек, который красиво говорит, человек, который может подойти и сказать, эй, детка, у него больше шансов оставить потомство. Скорее всего, примерно отсюда же происходит юмор, скорее всего, отсюда же происходят всякие вещи, связанные с общением, потому что это помогает при половом отборе. Еще поэтому половой отбор предпочитает более разумистов. Как-то все-таки отбор предпочитает увеличение мозга и увеличение вот таких вот всяких способностей. Причем отбор же идет в обе стороны, да, то есть и умная женщина эволюционно выгодней, и умный мужчина эволюционно выгодней. Вот и все. Так что, победили балаболы? Ну, отчасти. Понятное дело, что если ты красиво горишь, но ты безрукий, ты тоже в таком обществе не выживешь и никого себе не найдешь. Почему у нас все еще есть копчик? Ну, слушай, давай спросим, зачем тебе мизинец на ноге, каждый раз, если ты дома ставишь что-то новое, какой-то новый предмет, новый ящичек стоит у себя дома, как минимум один раз ты со всей дури мизинцем ноги заедешь в него посреди ночи, просыпаясь, куда-то вставая, понимаешь? Каждый раз, когда что-то новое у тебя в комнате появляется, диван переставили, еще что-то, ты знаешь, что ты переставил диван, и все равно хоть раз, ну ты как залепишь себе в мизинец и будешь благим матом орать. Зачем он нужен, этот мизинец? Он тебе равновесие помогает держать, что ты там не удержишься без этого мизинца? Нет, но потому что есть всякие вот у нас такие архаические атавистические признаки, их много, да? Зачем тебе вдруг жил, не ту жил, тут надо идти к стоматологу, потому что у тебя какой-то зуб криво лезет, откуда-то чуть ли не из глотки лезет какой-то зуб, который говорит, я зуб, я мудрость, я там это самое, как, это же тоже эволюционно уже ненужная фигня. Когда, конечно, когда тебе нужно жрать желуди, и тебе нужны такие не челюсти, а зернотерки, чтобы, короче, эти желуди жрать, то, конечно, тебе нужно больше зубов, они должны быть большие, крепкие и так далее. Зачем они тебе, если ты ешь там приготовленную еду на костре, которая за тебя уже там приготовлена, а плюс ты еще и кулинарией занимаешься и так далее, и переходишь вообще на питание, для которого просто не нужны такие зубы. Зачем мужчине соски? Не, ну, да, это скорее связано вообще с фундаментальной биологией, это не эволюционный отбор. Я боевой вертолет, ну, я тоже себя сексуально идентифицирую как атакующий монгольский всадник, поэтому я понимаю твою боль, но тут как бы речь идет просто о биологии. А когда же появляется современный человек? Это очень хороший вопрос. Потому что изменения заметны только на огромных расстояниях, в сотни тысяч лет, ну хотя бы в десятки тысяч лет. Когда там появляется человек такой, как сегодня, сказать очень сложно, потому что, например, антропологический современный человек, который выглядит как я и ты, парень соседнего двора, такой человек появляется где-то 200 тысяч лет назад. Но не факт, что это человек совсем современного типа. Потому что мы не знаем, как, что происходит в голове. Мы не знаем, как там происходит эволюция мозгов. Какое у него мышление? Скорее всего, оно все-таки отличается от мышления того человека, который есть сейчас. Антропологически он уже так, то есть все показатели там важные, большие важные показатели, череп, кости и так далее, примерно 200 тысяч лет назад. Структуру мозга можно восстановить, пока не представляется возможным, потому что мы видим, что в последнее время мозги даже уменьшаются у людей, что не совсем понятно почему. И одна из гипотез, ну и самая вероятная, это именно то, что использование мозговой ткани более эффективное. То есть мозги становятся эффективней, а поэтому они уже не должны занимать такое пространство. Ну ведь есть же люди, ну есть же существа с мозгом больше, чем наш, да? Какие-нибудь слоны, дельфины там и всякие киты, и короче, но это не значит, что они умнее нас, да? Так вот, с человеком, видимо, происходит нечто подобное последние тысячи лет. Потому что когда-то мозг был даже больше, чем сейчас. Ну да, скорость обмена. Короче, да, давайте сильно на биологии все-таки не оставаться, сказал я и перешел к митохондриальной Еве. Так вот, есть этот концепт, многие его вообще не любят, потому что типа проводят ненужные коннотации с религией. Ну, на что я всегда отвечу, ну и что? Ну, проводит, ну да, и что? Вот, дело в том, что мы все родственники и по женской, и по мужской линии с вами. И вот по женской линии мы знаем, что передаются митохондрии, да? Чисто статистически, если отматывать назад, это хорошо известно тем, кто занимался всякими вот этими новомодными, знаете, генетический тест пройти, проверить, кто у тебя предки, и особенно восстановлениях вот дерева этих самых, вы, наверное, замечали, если кто-то сталкивался, подтвердит, что чем дальше в прошлое, тем легче найти каких-то выдающихся людей среди своих предков. С чем это связано? Это связано с тем, что раньше популяции были гораздо меньше, и более того, не все люди, которые жили раньше, размножились. То есть, грубо говоря, не все люди, которые живут сегодня, оставят потомство, правильно? Ну, я уверен, из тех, кто на Твиче сейчас нас смотрит, три четверти не оставят потомство, да? Это что значит? Что они там ряд своих признаков, допустим, не переведут. А переведут кто? Переведут те, кто ходят на пивные пати во время карантина и так далее. Вот эти люди передадут дальше свои гены, с их потомством все будет отлично. Вот, значит, те, кто вот на стадионах, на чемпионате Европы был, вот эти вот люди, да, дальше все передадут, и дальше все будет нормально с их потомками. И те же самые процессы проходили в древности, не всем удавалось размножиться и дальше передать свои гены. И поэтому, если достаточно отматывать назад, мы чисто статистически придем к тому, что когда-то очень давно у нас был общий женский предок. Это не значит, что это была единственная женщина в то время. Это примерно 150 тысяч, 140 тысяч лет назад. Это значит, и жила она в Африке, кстати говоря, это доказывается, опять же, теперь мы это можем говорить не только по археологии, а и генетически. Потому что генетически в Африке самое большое разнообразие. То есть, грубо говоря, весь мир по генетическому разнообразию, именно современных людей, можно разделить на Африку и весь остальной мир. И смысл в том, что эта вот митохондриальная Ева, она через своих потомков женского пола, она передавала дальше, передавала свои гены. И поэтому у нас у всех есть некая общая родственница, которая, да, жила, ну, давненько, прямо скажем. Но мы, короче, там, тысячеюродные братья и сестры, все друг другу, да. Это один из способов отмечать, когда начинается современный человек. Чем это лучше, чем человек антропологического типа 200 тысяч лет назад? Да ничем. То есть, ну, в принципе, пожалуйста, тут кто хочет, тот и... Чем позже мы берем, да, туда, тем... Ближе мы к истине, тем ближе мы к утверждению того, что да, вот эти люди уже совсем похожи на нас. Вот. И в том числе у нас есть Y-хромосомный Адам. Это то же самое, по мужской линии передаются Y-хромосомы. И точно так же по мужской линии мы тоже имеем общего мужского предка, который совершенно никакого отношения к общему женскому предку не имеет. Опять же, потому что это его гены. Со временем вытеснили всех остальных. Вот он был тем альфой. Ну, у людей нет деления на альфа и беты, несмотря на то, что вас заставляет думать врачан там или двач. У людей нет деления. И люди живут группами по 20-30 человек, ну, по крайней мере, в природе жили Homo sapiens и создавали неустойчивые парные отношения. Да? То есть, конкретно в данный момент... У нас моногамия, а завтра будет завтра, да? То есть вот такие вот пары, которые складываются и распадаются, это первобытное примерно семейное устройство, грубо говоря, этих групп людей, которые жили охотничеством, ну, охотой и собирательством. У нас как сейчас все со всеми, да, поэтому, ну, собственно, но уж если кому-то и применим термин альфа, да, то это вот скорее к тем мужчинам, которые, ну, вот к этому Адаму, гены которого, ну это представь, это в течение, он моложе, явно, он был лет 90 тысяч лет назад, вот представь, что на протяжении 90 тысяч лет его потомки в каждом поколении успевали оставить еще одного потомка. Каждый раз гигачад находил себе пару и передавал эти гены дальше, и из-за этого мы сейчас все мужчины-носители этой Y-хромосомы. И вот я сказал, что в этом отношении в Африке самое большое разнообразие генетическое людей. И если делить, то есть Африка и весь мир, что как раз и согласуется хорошо с теорией о том, что люди вышли из Африки. Да? Мы пока до этого не дошли. Различные виды всяких архаичных людей, они периодически из Африки выходили. Но в конце концов, тут же нет какой-то стены. Да, и ты мог просто выйти, ну там, ты охотишься, опять же, наша любимая история. Одни олени шли за другими. Да? Ну, у тебя косули ускакали туда, и ты, а ты на них охотишься. Ну, ты за ними туда ушел. Что тут такого? Появление, грубо говоря, современного человека привязано к области Восточной Африки, ну, давайте, грубо говоря, 100 тысяч лет назад назовем. Почему? Потому что это примерно компромисс между Y-хромосомным Адамом и Евой митохондриальной. Это уже точно люди, которые выглядят так, как мы. И похоже, что эти люди уже немножко похоже мыслят. Следующим фактором, который сильно подстегнул эволюцию этих людей, они соображали, стало оледенение, стал ледниковый период последний, который начинается примерно 100 тысяч лет назад. И поэтому 100 тысяч лет назад красивая цифра, легко запоминается. Ледниковый период, опять же. И в этот момент человек примерно расширяет не только Восточной Африки, а, грубо говоря, Юго-Восточной Африки, такой целый большой, значит, этот самый ареал занимает и распространяется более-менее, чтобы мы его, по крайней мере, стали находить в находках. Да, вот тут уже количество останков людей, которых мы находим, если там какие-то Люси, там и ее родственники, то есть там, грубо говоря, ардипитеки там всякие, которым там 1,5 миллиона лет, короче, и вот такой вот там миллион лет. Несколько десятков, может быть, сотен находок, порядка 400 такого возраста находок. А вот если мы говорим о 100 тысячах лет назад, то находок уже тут, находки идут на тысячи и тысячи. И здесь уже понятно, что что можно делать много выводов о жизни тех людей и что они изобретут. Начинается ледниковый период, который, как мы видим, совпадает с некоторыми интересными вещами. Ну, например, мы видим, как ледяной щит лежит в Польше, ледяной щит лежит вот там, где Великие озера, короче, то есть понятно, что Канады не существует, Балтийского моря не существует, собственно, Балтийское море и будет образовано, когда отступающий ледник оставит за собой озеро и так далее. Да, то есть понятно, что Анды покрыты льдами, ну и так далее. И другие мелкие, например, Персидского залива не существует, Ла-Манша не существует, потому что вообще уровень воды сильно просел. То, что Индонезия, Австралия, люди, кстати говоря, очень быстро потом попадут в Австралию, в основном из-за существования вот подобных мостов. Про эволюцию и тупик. Ну, этих как бы тупиков, точнее просто веток эволюции, которые повымерли, их гораздо больше. Да? Это у нас есть преимущество, что наша ветка выжила и теперь такая умная сидит, рассуждает. Поэтому возникает иногда представление о ледяности эволюции. Типа, ну откуда бы им было знать, что надо увеличить объем мозгов и так далее. Ниоткуда. Это все происходило вот настолько... Это случайность, что именно эта ветка и выжила. Опять же, это можно развернуть. И если посмотреть в прошлое, то весь мир был создан для того, чтобы мы сейчас с вами общались в чате. Взрывы сверхновых, образование галактик, газ, гравитация, образование новых звезд, еще одни взрывы, выбросы элементов, формирование Солнечной системы и так далее. Там, эти тысячи лет бомбардировки там, метеоритами, миллионы лет. Значит, это самое. Появление там органической жизни, там, значит, этот самый кислородный слой там и прочая эволюция, да, это все ведет к тому, чтобы сейчас мы с вами сидели в чатике и кидали мемы и смотрели клипы группы Корм. А как бы, ну это же потому, что мы смотрим из будущего в прошлое, а не наоборот. То есть, если бы мы из прошлого смотрели, мы бы увидели впереди миллиарды вариантов будущего, где сегодняшний был бы только одним из. И вот и все. В это время люди жили все еще в пещерах. Улар, люди не жили в пещерах. То есть, людей находят в пещерах, ну, опять же, у археологов есть известная шутка о том, что люди селились, древние люди селились вдоль современных шоссе, да? В чем смысл шутки понятен? Потому что, когда прокладывают современные дороги и шоссе, там, метро, например, или просто, это самое, часто раскапывают древних людей. То же самое с пещерами. Просто в пещерах останки лучше сохранились. В пещерах можно найти этих древних людей. Особенно если это такие вот пещеры, да, которые там ты идешь в темноте, где-то в глубине этой пещеры, а там где-то в глубине этой пещеры трещина и провал там метров на 50 вниз. И туда люди проваливались постепенно. И сейчас там находят эту трещину, а там, короче, костей людей, которые в течение десятков тысяч лет туда нападали. Это для нас хорошо, это возможность изучить и даже увидеть прогресс, кто там на дне валяется, а кто сверху. Но для тех, кто падал, это было, конечно, очень неприятно. Поэтому пещера – это удобное место, чтобы там схорониться, прятаться от животных, от погоды страшной. Но пещера... Нет, люди жили в саванне. Люди жили в саванне. Как ты понимаешь, в африканской саванне пещеру надо еще найти. Вот. Но там современные пещеры, да, из которых там вытягивают вот, Танзания там, и все такое, это просто случайность. Это просто потому, что там легче найти людей. Опять же, почему столько известно про Ближний Восток? Потому что у нас существует такая вещь, как библейская археология. Люди, которым интересно библейские вещи, которые описаны в Ветхом и Новом Заветах, им интересно раскопать и посмотреть, как это было и так далее. И они готовы очень часто заниматься благотворительностью, выделять на экспедиции в этот регион миллионы, миллиарды денег, которых нет в других регионах. И поэтому у нас есть там удивительные находки из пустыни Негев, в которой там мы видим, как в течение там, 60 тысяч лет назад, 50 тысяч лет назад, 40 тысяч лет назад, мы видим кучу разных стоянок, и мы видим, как практически в режиме реального времени развивалось искусство по выделыванию инструментов. Развивались инструменты людей, мы можем прямо проследить вот буквально с точностью до тысяч лет, что изготовляли вот такие вот, потом вот такие вот, потом вот такие вот, и даже строить какие-то гипотезы, зачем это было, да, потому что, например, есть инструменты, которые явно не приспособлены для того, чтобы их использовать как инструменты, то есть, грубо говоря, выглядит как какое-нибудь кресало или поскребок, но это огромное кресало или поскребок, и, скорее всего, это было то, чем, ну, по крайней мере, мне понравилась эта гипотеза, потому что не знаю, чем это еще объяснить, хорошая гипотеза, что это все тот же половой отбор. То есть мужик, чтобы показать женщине, какое у него кресало, он брал и делал, ух, я тебе сейчас вот смотри, вот такое вот у меня орудие труда есть. У всех там маленькое сидят скребут, а у меня аж вот такое вот. И значит понятно, что это умелый человек за него, действительно человек умелый, да? Действительно, значит надо от него деток делать и так далее, и ничего себе. Вот, то есть это гипотеза, конечно. Понятное дело, мы не знаем на самом деле, почему оно так, но это интересная гипотеза. Понятное дело, что когда по мере развития, да, вот мы видим, что платяная вошь, по-моему, я ее выносил, да, вот наши старые знакомые, она генетически отличается от вши, которая живет там в волосах человека, примерно те же 100 тысяч, 90 тысяч лет назад. И насколько это идеально укладывается в систему того, что ледниковый период, стало холодно, и, видимо, люди стали шить одежду. Остатки такой древней одежды до нас не дошли, но платяная вошь со своей генетикой дошла. Ну и происходит в том числе, опять же, название из, ну я не знаю, в школе, наверное, уже не учат, да, но, по крайней мере, это первый курс университета исторического, любого, археология везде преподается, это первый курс, это сразу все, кто приходит учить историю, все с чем сталкиваются. Ашельская культура, мустьерская, да, там сразу с этим всем известные слова. Короче, появляются уже настолько обрабатываются каменные вещи, что появляются наконечники. А вот наконечники это гораздо интереснее. Даже, во-первых, ими можно резать и колоть, и это круто, но это сильно увеличивает способности к охоте, потому что если привязать на палку, то можно уже хотя бы не вручную слона там забивать, а хотя бы с 2 метров его тыкать, потому что вручную это совсем беда, да, а скорее не ты слону, а слон тебе наваляет. А вот с такой фигней, с 2-метровой палкой, можно уже попробовать и мамонта забороть. Скорее всего, это будет все равно очень трудно, и лучше дождаться, пока мамонт зайдет куда-нибудь в болото или что-нибудь такое, то есть скорее его надо ловить в каком-нибудь ущелье там и закидывать камнями или что-нибудь еще такое делать. Но можно попробовать и потыкать. И уж точно можно попробовать потыкать в кого-то поменьше. Какого-нибудь бегемота, шерстяного носорога, в какого-нибудь, короче, вот в этих вот животных можно реально попробовать потыкать. И оно, возможно, тебе принесет кучу мяса, значит, экспириенса, значит, дальнейшая возможность для прокачки, дальнейшая возможность, в общем, для того, чтобы ваше сообщество жило и процветало. Вот эти вот классические изображения, они все-таки стараются обычно изобразить какие-то, какого-то вида ловушки, какого-то, ну, по крайней мере, мы точно можем сказать по применению огня, да, что устраивали пожары. Ну, может быть, не 100 тысяч лет назад, но 1050 лет назад уже устраивали пожары, могли поджечь лес, чтобы из леса побежала вся живность. Ну, правильно, что там кабана ловить в лесу? Он там бегает, что-то хрюкает в кустах, его и не рассмотришь. Подожди, короче, лес загорится, из него, знаешь, сколько живности побежит? Сама побежит. А часть еще и сама поджарится заранее. Вот, только успевай, короче, это самое, бить ее. Оно ж дурное, бежит на тебя, боится. Вот, и все. А потом что? А потом вырастает Бэмби, у которого охотники убили маму. Мы получаем целое кино и так далее, да? Ну, как мясо сохраняли? Да практически никак. Лучшая стратегия охотников-собирателей всегда была здесь и тут съесть. Например, если ты шел и, например, встречал дерево фиников. Во-первых, то, что это хорошие финики, тебе нужно было научиться еще в процессе эволюционного отбора определять там сладость, чтобы понять там спелость и так далее, да? Это во-первых. Во-вторых, если вы по ночам жрете тортики, знаете, виноваты не вы, а виновата эволюция. Потому что с эволюционной точки зрения, если охотник-собиратель, да даже просто с энергетической точки зрения, встречает хорошее дерево сладких фиников, лучшее, что он может сделать, тут же сожрать все дерево. Потому что дальше ваша группа уйдет, и вы этого дерева больше не увидите. Или придет другая группа и сожрет вместо тебя. Или еще, ну, то есть максимум, что ты можешь, это еще попытаться собрать и поделиться с кем-то, понятное дело. Но я имею в виду, что если вы значит, если вы встретили вкусняшку, то единственная верная стратегия захомячить тут же, причем всю. Лучше наесться впрок, чем что-то оставлять. Не так много ресурсов вообще перед тобой, да, и о еде все-таки нужно думать все время. На последних стадиях каменного века, когда уже были луки, метательные копья, люди работали, умели объединяться, там 2-3 группы вместе объединились, чтобы пойти там заманить в ловушку или загнать дичь или еще что-то. Вот тогда уже стали появляться реально общества, которые, по сути, мы видим, что по останкам костей того, что они ели, из чего строили жилище, мы уже видим, да, что они были, например, там преимущественно охотники на мегафауну. А вообще-то добраться-то мегафауной питаться это не очень круто. Олень и ему подобные, вот это вот идеальное соотношение размера и агрессивности для того, чтобы человек это съел. Вот, то есть надо быть умелым охотником, но если ты умелый охотник, оленя или ему подобных, газеля, косуля, вот это все ты забьешь, в принципе. Первое прирученное животное человеком. Это сложно сказать, точнее нет, сказать-то легко. Это, конечно же, хороший мальчик. Вот, раз спросили в чате. Первое прирученное животное, это совершенно точно хороший мальчик, потому что тут немножко сложно сказать, в какой момент они приручены, потому что первые захоронения, которые точно можно говорить, что вот тут приручили собаку, это где-то 12-13 тысяч лет назад. Ну, то есть это конец каменного века, да, это, ну, мезолит, по сути. Это очень поздно. Вы же понимаете, что для того, чтобы вот это вот получилось из волка, а вообще надо сюда вынести там чихуахуа какую-нибудь, чтобы вот это вот получилось из волка, понятно, что не волка серого современного, но тоже родственника, там, какого-нибудь тамбовского волка там, или какого-нибудь еще. Короче, древней формы волка, судя по всему, опять же, сейчас генетика только изучается, собачьиная, и поэтому как минимум три или четыре предка у собак, то есть в разных местах разные люди одомашнили разную собаку, но в основном потому, что это компаньон, в основном потому, что это друг и компаньон, да. Люди делают стоянки. Например, здесь проходит миграция газелей. Мы лупим газелей, съедаем и оставляем на стоянках. У нас появляются огромные мусорные кучи. Кто приходит к этим кучам питаться? Да вообще-то кто угодно. Еноты всякие приползают, это само собой. Но в том числе на мусорных кучах есть вот эти вот волки, есть предки собак, короче. Давайте их называть предками собак. Так точнее будет. Есть предки собак, часть из которых более-менее дружелюбно настроена к людям. И вот в таком состоянии Вот это вот, что типа просто предок собаки прибился к человеку, это и 200 тысяч лет назад, и хрен знает когда. Это прям совсем куда-то, ну прям неотличимо. Но какое-то же время понадобилось все-таки для эволюции, какое-то время понадобилось для того, чтобы человек отобрал тех собак, с которыми ему интересно, тех собак, которые его слушаются, тех собак, которые готовы подчиняться. Далеко не все животные вообще способны к одомашниванию. Нужно, чтобы у этих животных была какая-то иерархия. Животные, которые кого-то одного слушаются, их можно одомашнить, если они не очень агрессивные или не очень пугливые. А домашняя газель, она начнет прыгать, побьет тебе тут все на свете, все разрушит и ускачет в итоге непонятно куда. Египтяне пытались разводить газели, у нас об этом очень много информации есть, и египтяне так и не смогли одомашнить, хотя очень долго пытались. Куча животных, которые... Короче, предки собак, ну и плюс у всех животных одомашненных всегда видны изменения одни и те же. Уменьшается лобная доля, там центры агрессии уменьшаются, увеличивается послушание и так далее. И это происходит у всех. От перехода от предков коров к коровам, от предков коз к козам и от предков собак к собакам происходит то же самое. То есть в течение многих поколений они живут с людьми, и те из них, кто... чуть менее сообразительные, но чуть более дружелюбные, они остаются с людьми. Но то, что собака была одомашнена некоторое время между 100 тысячами лет назад и 15 тысяч лет назад, это правда. Большинство людей склоняется к тому, что подальше, подавнее. Уж слишком отличается поведение собаки от поведения всех остальных древних одомашненных. Потому что ближайшие одомашненные у нас будут овцы, где-то 10 тысяч лет назад, и при этом ни у кого, ни у одного животного нет даже близко такого отношения к человеку, как у собаки. Многие породы собак просто счастливы, если счастлив хозяин. Вот хозяин злится, собака злится. Хозяин счастлив, собака счастлива. И для них нет большей радости, чем тебя увидеть, помахать хвостом, подбежать, порадоваться, что ты просто есть. Что ты просто существуешь. И каждый раз, когда тебя нет рядом, она печалится. Каждый раз, когда ты рядом, виляет хвостом, радуется, прыгает и так далее. Такой степени зависимости от человека, такой степени услужливости, дружбы и так далее с человеком нет ни у одного животного. Давайте все-таки быстрее к современным людям, а то у нас от цивилизации, а я, короче, еще в закладках сижу. Грубо говоря, 70 тысяч лет назад человек начинает активно уходить за пределы Африки, распространяться. Это связано с тем, что во время ледникового периода количество пригодных земель, хороших, уменьшается, с которых может даже питаться даже какие-нибудь там бизоны и все остальные. Еды становится мало, количество людей, скорее всего, уменьшается. Человечество несколько раз проходило через бутылочное горлышко. Несколько раз в истории человечества, это тоже по генетике как-то вычисляется, население всех людей уменьшалось до... буквально 20 тысяч человек на всю планету. И такое случалось дважды или трижды. Вот один из раз, это начало ледникового периода. Большая проблема, да, стало мало еды, стало сложно выживать. И до этого в каком-то смысле выход из Африки сдерживался тем, что на территории Ближнего Востока современного уже жили различные представители рода Homo. Жили, например, неандертальцы, которые жили, например, на территории вот, там, Южной Европы, жили на территории, ну, особенно там Испании, Южной Франции, жили, знаете, ну, и вплоть до Ближнего Востока, да, те разновидности хомо, которых можно назвать там, грубо говоря, общие потомки там людей всяких умелых, людей прямоходящих, жили и дальше на югах, и они занимали примерно те же ниши, которые занимал Homo sapiens. И это была конкуренция. И Homo sapiens не мог преодолеть эту конкуренцию, или ему было это не нужно, просто, может быть, не было достаточного стимула для того, чтобы ее преодолевать, для того, чтобы прямо вытеснить из чужой экосистемы тех, кто мешает, тех, кто занимает твое положение. Но это закончилось примерно 70 тысяч лет назад. То есть где-то между 100 и 70 тысяч лет назад были попытки выйти из Африки, и в итоге они увенчались успехом, когда, опять же, судя по находкам из местных там, пустыней той же Нигер, увеличился уровень насилия. Homo sapiens стали агрессивно выдавливать конкурентов из тех мест, которые они занимали. Homo sapiens по ряду признаков были лучше приспособлены к выживанию в экстремальных условиях, чем многие другие. Ну, например, чем неандертальцы. У неандертальцев, это наши двоюродные братья, да, это тоже, между прочим, да, неандертальцы могли бы выжить и были бы сейчас потомки неандертальцев, но их немножко не осталось. У неандертальцев были мозги такие же, как у нас, а то и больше. У неандертальцев были орудия труда, у неандертальцев была куча материальной культуры, хорошие продвинутые способы охоты. Может быть, они были недостаточно энергетически эффективны все-таки. Скорее всего, у них походка была такая в развалочку. Они реже рожали. Скорее всего, содержание мужских гормонов у женщин было повыше. И, судя по всему, это вызывало чаще проблемы с беременностью и так далее. Короче, приходят гибкие, дерзкие, современные, улучшенные хомо из Африки, которые все умеют, которые обладают более широким набором не только инструментов, но и, наверное, самое главное, взаимодействием. Помните, мы говорим, что надо делать разницу между анатомическим человеком, таким как сейчас, для Homo sapiens это 200 тысяч лет назад, и теми людьми, которые стали распространяться 70 или 60 тысяч лет назад. И буквально в течение там, тысячи лет дошли до Австралии. То есть по югам вообще очень быстро. В более северные районы не совались, опять же, пока оно им не надо было, очень долго, гораздо дольше. А вот по южному направлению, там Индия, Малайзия, Индонезия, Австралия, да, очень-очень быстро расселились. Какие характерные черты? Что-то случилось с головой. В научно-популярной литературе, например, то есть, видимо, мозги еще продолжали следующие 100 тысяч лет, несмотря на то, что человек анатомически уже выглядел как современный, видимо, следующие 100 тысяч лет он потратил на то, чтобы в мозгах еще что-то изменилось. Потому что мы видим, как вот в этих новых культурах есть, например, не просто инструменты, чтобы добыть еду, а есть, например, искусство. Они занимаются тем, чем не занимались неандертальцы. У неандертальцев спорно, либо было искусство, либо не было, и там сложно сказать. У Homo sapiens 60 тысяч лет назад точно есть наскальная живопись. Точно есть из камня, они больше изготовляют теперь не только инструменты какие-то, и из рога, например, из кости. Они изготовляют произведения искусства, так называемые палеолитические Венеры, вы, наверное, слышали такое понятие, это различные фигурки, в основном женские, которые изготовляют древние мастера. Опять же, что это было, сказать трудно, споры идут, возможно, это представления религиозные какие-то, возможно, это богини, да? Возможно, это просто символы рождения там или чего-то еще. Возможно, это просто автор так видит и просто создает свой идеал красоты. Мы, к сожалению, мы не можем залезть им в голову. Вот к шуме, к цивилизации, к цивилизованным людям мы можем залезть в голову, потому что они что-то после себя оставляют, письменные какие-то вещи, да? И хотя бы там экстраполируя еще как-то, ну хотя бы даже египтянам можно попытаться хотя бы залезть в голову, да? И, ну, мы, помните, говорили, почему Почему, возможно, строились пирамиды, почему, возможно, строились эти самые. А тут как-то вот вообще непонятно совершенно, о чем они думали и что они представляли. Кое-какие намеки есть, потому что, скорее всего, у них были что-то типа обряда посвящения, когда женщина считалась взрослой женщиной, мужчина считался членом общества взрослым мужчиной и так далее. Но это косвенные свидетельства. Люди определенно уже точно что-то себе думали. Какие-то религиозные представления, идеологические, философские. Они знакомятся с новым миром, это уже не только Африка. Они видят различные общества, с которыми сталкиваются в процессе расселения, хотя они еще живут очень широко, но чем привлекательно вот это время, там уже что-то происходит. Вот это уже 60 тысяч лет назад, скорее всего, такие же люди, как мы с вами. Потому что они показывают, что они делают все то же самое, что мы делаем. Рисуют, дарят подарки, кооперируются, начинают следить, например, за своими пожилыми. В смысле, действительно, мы находим останки людей, у которых, например, нет зубов и десна заросли. То есть это была как бабушка, у которой уже давно выпали зубы, и тем не менее о ней кто-то заботился. Ее не выкинули, не сказали, что извини, ты не прошла естественный отбор, короче, поэтому иди нафиг. Нет, за ней кто-то ухаживал, кто-то ей помогал есть, кто-то еду за нее либо перетирал, либо жевал. Зачем? Почему? Потому что какое-то, видимо, восприятие есть, что это либо родственник, еще есть даже термин такой, бабушкизация, grandmothering, когда вообще в обществе появляется феномен пожилых людей. Потому что раньше люди умирали, ну, как слоны, да? То есть вот ты становишься просто сильно старый, чтобы найти себе достаточно еды. И прокормить себя, и оказаться достаточно, и все. Ну, и как бы пока. Ты больше не вывозишь тяготы этой жизни. А тут появляется такое явление, что ты не вывозишь тяготы этой жизни, но у тебя есть плечо товарища. Это очень интересно. Потому что это свидетельствует о том, что появляются пожилые люди, которые могут... Они ведь не бесполезные, правильно? Мы же не будем так рассуждать. То есть сила молодых понятна в чем. Тебе 20 лет, ты молодой, энергичный, ты бодро бегаешь и бьешь косуль. Ты крутой, пожилой человек на это не способен. Но у него есть опыта. Папа пожил, стих на музыку положил. Вы, например, встречаете каких-нибудь других антилоп, с которыми раньше не сталкивались. Вы не знаете, как на них охотиться. И тут дед, за которым вы следили, говорит, я помню, мне было 15 лет. Мы таких антилоп били, мы ставили вот такую вот на них ловушку и сохраняли их в ущелье. Что ты говоришь, дед, опять таблетки забыл принять, да, еще. Но все-таки запомнишь, что этих антилоп, они пугливые. Их можно попробовать не убить, а испугать до такой степени, что они как придурки будут спрыгивать даже вниз в ущелье и просто разбиваться нахрен. И тогда тебе даже на них охотиться не надо. Тебе просто их надо напугать, они все побегут и с утеса спрыгнут. И такие утесы есть, такие находки есть, которые прямо вымощены костьми и всякими поломанными и так далее. То есть сила людей в возрасте в том, что они могут делиться опытом. И это увеличивает количество накопленной информации. Это увеличивает количество историй, которые иногда, наверное, прохладных наверняка, которые можно рассказать. Вот в наше время мы, значит, на мамонтов с руками ходили, да, мы там с ними игрались, да, а сейчас пойди с ним поиграйся, каждый мамонт как бы 52. Вот какие-то такие вещи можно очень тонкие подметить, и наверняка это и влияет и на представление о том, что какие-то вот такие, да, это рассказы, истории у костра, мы делимся информацией и вообще своим представлением о мире. Мы делимся другой перспективой. Что один 19-летний может рассказать другому 19-летнему? Даже сейчас. Как он вчера выиграл прекрасно катку в Counter-Strike. С другой стороны, 50-60-летний может рассказать очень много полезных вещей 19-летнему. Да? И этим тоже нужно пользоваться. Это хорошее явление, бабушкизация, это хорошее явление, которое, видимо, повышает все-таки эффективность общества, потому что мы видим, что есть уход за пожилыми и так далее. Конечно, вырастает количество находок с проломленными черепами, поломанными ногами, ну, куда без этого. Ну, это люди, раз мы уже говорим, что это современные люди, да, ну, блин. Продолжается, собственно, развитие, да, вот там наконечников и всего остального, появляются... Значит, эти держатели, ну, как это, атлатли это называется, да, потому что у майя они сохранились. Но у древних людей тоже было. То есть, вот такая приспособа для метания копья, да, когда копье можно метнуть гораздо сильнее. И древнее общество, в общем-то, большинство из них подобное использовало. Впоследствии будет изобретен лук. Все это дает возможность охотиться не вот с такого расстояния двухметрового, блин, 40-30 метров, короче, не ставя свою жизнь в опасность. И что мы видим? И что мы тут же видим? А мы видим, что в этих обществах охотой иногда занимаются и женщины. Пожалуй, это можно отнести к категории мифов, да? Что охота чисто мужское занятие, а собирательство чисто женское. Неправда. Действительно, скорее мужчины занимаются охотой, скорее женщины занимаются собирательством. Но даже в наскальной живописи древнейшей у некоторых лучников есть тити, у некоторых их нет. Если ты женщина и ты рвешься на охоту вместе со всеми, ну, знаете как, вот есть, опять же, учтите, что большинство тогдашних людей возраст это не очень большого. То есть это возраст типа 18, 20, 25 лет. Ну, 25 лет, да. Это люди по нынешним меркам вообще молодые. Вот, 30 лет это сильно потертый калач уже в то время, сильно потертый калач. Скорее всего, у тебя уже были какие-нибудь переломы или что-нибудь еще. Опять же, находки скелетов об этом говорят, что люди очень здоровые физически, то есть никаких современных болячек особо нет. Но это из-за того, что если у тебя в палеолите была хоть какая-то болячка, ты просто умирал в детстве и все, и больше тебя никто не замечал. То есть выживали только реально супермены, у которых отличное здоровье. Эти люди с отличным здоровьем, характерно, что у них причины смерти в основном, ну, то есть поношенный организм, какие-нибудь переломы, побитые, ну, то есть надо что-то с ним сделать. Это не то, что он, как сейчас, вот у нас сейчас есть такая штука, как генетическая усталость, да, потому что мы живем теперь долго, мы помогаем всем выжить, и в том числе наследуем и разные заболевания наследственные. И они в поколениях копятся, и сейчас можно выйти, кашлянуть неудачно и отъехать. Да? Но в древности не надо думать, что жизнь была прямо легкой. Да, на пропитание и на вот это все люди тратили часа 3-4 своей жизни. Остальное время занимали различные путешествия, перемещения, ну, собственно, не по, чтобы понять, куда мы вообще идем, куда мы направляемся. И, скорее всего, ну, там, воспитание других членов общества, вот эти разговоры у костра, о которых мы говорим, то есть, видимо, социальная жизнь, по сути. Лучше научиться эффективнее обрабатывать тушу, шкуру, чем забить там на одного лося больше. И эти люди выдавливают всех остальных родственников, других хомо из своих областей. Выдавливают до такой степени, что, в общем-то, на большей части ареала существования, на большей части Африки и Евразии, они все будут уничтожены. Все наши родственники перестанут существовать где-то к 25, может быть, 20 тысячам лет до нашей эры. Правда, что высокий уровень убийств среди людей связан с тем, что биологически у людей мало возможности причинения ущерба, и, соответственно, нет тормозов. Ты знаешь, не могу прокомментировать этот момент. Скорее для древних обществ, для древних вот этих вот маленьких групп, характерно такое отношение, что мы занимаемся сотрудничеством, мы, если что, помогаем, но если у нас конфликт, то мы вас всех сейчас перережем. Есть находки, когда в одном месте 28 тел, все друг другу так или иначе родственны, то есть это одна группа людей, вся перебита в одном месте, в одной пещере, рабства нет, еды лишней нет, да, ничего нет. То есть, в принципе, люди стараются идти на кооперацию и сотрудничать с другими группами, например, обмениваться женщинами, что тоже видно по генетике находок. Очень часто видно, что все мужчины родственники, а часть женщин из других групп. То есть кооперация и обмен шли. Но насилие, если случалось, было предельно насильственным насилием. Мы постепенно переходим к тому, что ледниковый период начинает заканчиваться. И вот тут наступают еще одни мощнейшие изменения. То есть представьте, что все эти культуры, все эти там в течение последних 100 тысяч, в течение там, последних ну, 50 тысяч лет, речь идет где-то 20 тысяч лет назад. Потихоньку начинает теплеть, климат начинает меняться. Ах да, кстати, обратите внимание на мегафауну, да, что человек, когда распространяется, он выходит за пределы Африки, и знаете, что встречает там? Он там встречает таких же слонов, как в Африке, но тупых. Таких же носорогов, как в Африке, но тупых. Таких же бегемотов, как в Африке, но тупых. Короче, смысл в том, что, обратите внимание, из всей планеты на сегодня у нас мегафауна, осталось только в Африке, правильно? Жирафы, слоны, гиппопотамы, носороги. Все. Больше нигде в мире мегафауны нет. С чем это связано? Это связано с тем, что в Африке мегафауна эволюционировала параллельно человеку. И они знали, кто такие люди, и те, кто не умели к этому приспосабливаться, давным-давно вымерли и даже не дожили до нормальных времен, чтобы говорить, что вот там слон. Он еще не был слоном, он был каким-нибудь диноптериксом, каким-нибудь, не знаю название древних ископаемых слонов. Короче, они еще в ископаемом виде повымерли все. А те, кто выжили, это значит те, кто могут либо сами с человеком справиться, либо слишком...